Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 288-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков. Сегодня мы говорим о гамма-всплесках, о самых мощных взрывах, которые нам известны в нашей Вселенной. Но перед тем, как перейти к этой теме, у меня небольшая реклама самого себя любимого, потому что я наконец-то добрался до YouTube и пробую там новый формат. Это будут короткие, хлесткие видео о космосе, о науке и космосе. В общем, посмотрим, куда этот формат приведет. Но если вам интересны не только длинные, большие разговоры в формате подкастов, я теперь буду пробовать и на YouTube, так что очень нужна ваша поддержка, очень нужны ваши просмотры и все вот эти вот вещи, которые важны для YouTube, чтобы там алгоритмы пушили видосики, там комментарии, лайки, подписки, вся вот эта вот билиберда. Первое полноценное видео в этом формате о том, где находится центр Вселенной, есть по ссылочке в шоу-ноутах. Так что, как я уже сказал, нужны ваши просмотры, нужна ваша поддержка, чтобы понять, куда вообще двигать формат и стоит ли его делать в ближайшем будущем. Посмотрим, как это все пойдет. Но возвращаясь к теме гамма-всплесков, позвольте представить вам мою сегодняшнюю гостью. Это Алина Вольнова, которая о гамма-всплесках знает не понаслышке, непосредственно их изучает в своей профессиональной деятельности. Алина, привет! Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, о том, как ты связана с гамма-всплесками, как вообще так получилось.
Привет. Ну, в общем, я называюсь, если полностью, научный сотрудник Института космических исследований, если полностью, то Российской академии наук. Вот. Работаю я в отделе экспериментальной астрономии и радиоинтерферометрии, а точнее в секторе транзиентных явлений. Транзиентные явления — это такие явления, которые вот они вспыхнули и через некоторое время погасли, больше никогда там не появятся, мы их больше никогда не увидим, поэтому самое интересное — это надо все ловить сразу же и очень быстро реагировать. И постоянно-постоянно мы открываем какие-то новые объекты, которых еще до нас никто не видел и больше после нас никто не увидит.
Одноразовые, другими словами.
Да, одноразовые. В частности, это гамма-всплески, на то они и всплески, что вот они происходят, пыхают, как мы говорим между собой на жаргоне, и потом исчезают. И за какое-то небольшое достаточно время мы должны успеть получить информацию, которую потом довольно долго анализируем, чтобы понять, а что же это за явление. Ну, давайте тогда я сразу расскажу кратко, что же это такое гамма-всплеск. Если посмотреть на небо в гамма-диапазоне, ну, мы все знаем, что у нас есть оптические, которые мы с вами видим, есть радио, инфракрасный, ультрафиолетовый, рентген, и вот самый-самый-самый высокоэнергичный – это гамма. Если вдруг у нас появится глаз, видящий в гамма-диапазоне, и мы посмотрим в него на небо, то мы примерно пару раз в неделю будем видеть в разных точках неба такие яркие вспышки. Они будут ярче всего-всего-всего остального, что в гамма-диапазоне светит. Но они будут достаточно короткие. От совсем мгновений, типа миллисекунд, до, ну, максимум это пару тысяч секунд. То есть это, типа, даже часа не проходит. То есть это такие, в основном, средняя продолжительность гамма-всплесков секунд 20. То есть такая яркая вспышка, которая загорается и потом медленно тухнет. Вот. Если потом посмотреть на это место в других диапазонах, в том же самом рентгене, в оптическом, в радио, то можно увидеть, как на месте этой вспышки, как вот у нас в глазу остается след от яркого фонарика, так же и во всех остальных диапазонах спектра от гамма-всплеска остается после свечения. Это после свечения длится гораздо дольше, до месяцев может длиться. И как раз наблюдая его, изучая его, мы наконец-то смогли понять, что же это за явление. Ну, как, в общем-то, обычно с астрономами происходит. Мы смотрим, прикидываем и понимаем. И сейчас мы имеем представление о том, что гамма-всплески — это стадии смерти звезд. Причем довольно разной смерти. То есть там есть два вида, можно сказать, смерти звезд. Если посмотреть на время длительности всплесков, когда еще их начали только изучать в начале 90-х, обнаружили, что очень ярко выражено два таких больших семейства. Семейство всплесков, которые имеют длительность до 2 секунд, их назвали короткими, соответственно, и большой класс всплесков, которые имеют длительность больше 2 секунд. А в серединке, получается, в районе 2 секунд такой провал, там почти нет событий, и если построить график распределения всплесков по длительности, то мы увидим два горба. И на те, что короткие, приходится где-то примерно 1/5-1/4 от всех событий, ну и, соответственно, остальные события — это длинные всплески. И когда их стали изучать по отдельности, то в результате выяснилось, каким образом, я думаю, что мы подробнее затронем чуть позже, выяснилось, что те, что короткие, они связаны со смертью двойной системы, состоящей из нейтронных звезд. То есть, ну, нейтронная звезда сама по себе уже давно умершая звезда, в ней уже не происходит никаких процессов. И если есть двойная система из таких звезд, они в конце своей жизни сближаются друг с другом, причем сближаются все быстрее, экспоненциально растет скорость, и в конце концов они сливаются. В этот момент происходит очень большой выброс энергии, в том числе и всплеск гравитационных волн, я думаю, это мы тоже немножечко затронем. И происходит в этом выбросе энергии происходит вспышка гамма-излучения. Также там происходит очень много интересных процессов, про которые я тоже расскажу подробнее попозже. И мы это видим как короткий гамма-всплеск с длительностью, ну, в среднем где-то 0,1 секунды. То есть это прям резкая, очень быстрая вспышка. А вот тот большой класс, который мы назвали длинные гамма-всплески, это совсем другая история. Это смерть массивных звезд, которые в конце концов исчерпали в своем ядре весь водород и все остальные элементы, которые могут нормально гореть, дошли до железа и не могут больше противостоять своей гравитации, потому что у них больше не вырабатывается излучение. У них происходит также коллапс ядра и, соответственно, взрыв, разлет оболочки. Выделяется очень много энергии, и в узком джете светит гамма-излучение, которое мы видим как длинный всплеск со средней длительностью 20-30 секунд. Но вот бывают, там есть штук 5, по-моему, за все годы изучения, которые были тысяча и больше тысячи секунд. То есть очень длинные. Это, получается, смерть звезды такой, ну, достаточно обычной, которая вроде нашего Солнца, только в десятки раз массивнее. То есть наше Солнце умноженное на 20, на 30, на 40. И в таких взрывах, что в коротких, что в длинных всплесках, выделяется энергия, которая могла бы быть эквивалентной энергии нашего Солнца, если его умножить на 1 и 20 ноликов. Ну, там не 20, 18, но почти. То есть вот сколько Солнца выделяется за секунду, если это умножить на 1 и 20 ноликов, мы получим, сколько в гамма-всплеске выделяется энергии.
По-моему, это сравнимо с, если так посчитать, получается, со всей энергией, которая Солнце может выделять за всю продолжительность своей, назовем это, жизни.
Ну да, да. Это сравнимо с целой светимостью галактики. То есть гамма-всплески, они полностью пересвечивают ту галактику, в которой они находятся.
То есть в этом плане интерес гамма-всплесков... Мало того, что прилетают к нам фотоны высокоэнергетические, так еще и само по себе это событие очень высокоэнергетическое, если, наверное, не одно из самых вообще высокоэнергетических, чтобы из тех, что нам известно.
Ну да, они вот, да, действительно одни из самых высокоэнергичных, и обычно все наши статьи мы начинаем фразами, что гамма-всплески одни из самых загадочных и самых высокоэнергетичных событий во Вселенной. Но действительно, несмотря на то, что их изучают уже 50 лет, в 17 году было 50-летие, сейчас уже 53 года, как открыли гамма-всплески. Несмотря на более 50 лет изучения этих событий, этих явлений, до сих пор есть довольно много загадок, которые мы еще не смогли раскрыть. Я думаю, что здесь как раз можно поговорить о том, как их открыли.
Да, в этом плане там же интересная история. Мы просто недавно у нас была серия выпусков про космические войны, и у нас были там в нашем клубе со слушателями дебаты даже на тему, нужна ли милитаризация космоса. И это вот хороший случай, когда милитаризация космоса в какой-то степени помогла фундаментальной науке, потому что в процессе холодной войны фактически случайно открыли гамма-всплески, получается.
Да-да-да, история-то очень занимательная. Она меня поразила еще тогда, давно, на 5-м курсе, когда я писала диплом об этом. Значит, когда был принят между Америкой и Советским Союзом некий документ, запрещающий тестирование ядерного оружия на Земле. Естественно, американцы запустили спутники, ну, наверное, СССР тоже что-то такое запустили, спутники, которые должны были смотреть на Землю и искать высокоэнергичные гамма-фотоны, которые образуются при ядерном взрыве. То есть каким-то образом следить, а не делают ли за их спиной советы что-нибудь такое противозаконное. И эти самые спутники внезапно, когда их вывели на орбиту, они начали регистрировать вот примерно с частотой раз в неделю короткие вспышки гамма-квантов, которые к ним прилетали на детекторы. А тогда детекторы стояли, ну, они не могли определить направление, локализацию, откуда все это пришло. Они были всенаправлены, и место, откуда приходила вспышка, можно было определить только методом триангуляции с нескольких спутников, если они летают где-то вот рядом и в видимости этой вспышки. Вот, в общем, в 67-м году, 2 июля, первый раз такую вспышку зарегистрировали, естественно, всполошились, потому что она была интенсивной и, в принципе, могла походить на то, что какие-то странные взрывные процессы происходят. Но когда методом триангуляции примерно прикинули положение, оказалось, что она находится вне Земли. И все эти вспышки, которые регистрировались, ни разу не попадали вот на область Земли, то есть американцы успокоились, что это не советы там шалят, это что-то космическое, а поскольку военным это было абсолютно неинтересно, то вся эта информация легла в стол и пролежала там вплоть до, если мне не изменяет память, до 73-го года, когда наконец-то это все рассекретили, отдали ученым, и вышла первая статья о том, что вот есть такие очень яркие вспышки гамма-излучения, приходящие из космоса. И, естественно, тут же начали пытаться понять, что же это такое за событие, но долгое время вообще никакой информации новой о них почти не поступало, до 91-го года, когда запустили специализированный спутник, так называемый BATSE, сокращение от английского Burst and Transient Source Explorer. Это был первый эксперимент, который был непосредственно посвящен изучению гамма-всплесков, и он летал целых 9 лет, и, пожалуй, до сих пор одно из, ну, таких так, наследий, скажем так, изучения гамма-всплесков принадлежит именно BATSE. До сих пор выходят статистические работы, основанные на его данных. Он зарегистрировал несколько тысяч всплесков, почти 2700 примерно тысяч событий за 9 лет работы. И он помог узнать очень много вот таких вот феноменологических экспериментальных вещей, которые могли бы нам подсказать, а что же это такое за событие, что же это такое за явление. Во-первых, он обнаружил ту самую бимодальность по длительности. То, что я говорила вначале, он обнаружил, что есть короткие, есть длинные. Тогда еще было непонятно, чем они отличаются, но было явно видно, что это какие-то два разных класса объекта, потому что они группируются, одни группируются к там примерно 0,1 секунды, другие группируются к 20-30 секундам, и у них есть явное разделение. Дальше он также смог определить, что те, что короткие, они являются более жесткими по спектру, то есть их излучение, гамма-излучение, которое приходит, оно более высокоэнергично. Те, что длинные, они, наоборот, излучают более мягкое гамма-излучение, то есть чуть пониже у них энергия излучения, если смотреть в спектре. И еще очень важное его открытие было то, что гамма-всплески приходят абсолютно равномерно со всех сторон, куда бы мы ни посмотрели. То есть, если поставить их все координаты на небесную сферу, мы увидим равномерное заполнение по всей сфере. То есть, у них нет какого-то выделенного направления, и таким образом довольно быстро исключили гипотезы о том, а где же это все может происходить. Если бы это происходило в нашей галактике, то, естественно, как и все другие объекты галактики, они бы группировались к плоскости Млечного Пути. Этого не увидели, увидели абсолютную изотропность их распределения. Если бы они происходили, скажем, в Солнечной системе, вдруг там что-нибудь такое, ну мало ли, были и такие предположения. У них очень интересная была история, мой начальник Алексей Позаненко рассказывал, когда-то еще до вот этого вот всего, там в середине 90-х на большой конференции по гамма-всплескам решили устроить скрытое голосование такое вот как бы во время банкета. А что вы думаете, гамма-всплески космологические, то есть очень-очень далекие, в нашей галактике или в Солнечной системе? И там что ли, победило то, что они в нашей галактике или как-то так. То есть тогда еще было неизвестно об изотропном распределении хорошо. И все считали, что они вот тут близкие явления, где-то неподалеку.
Ну, наверное, потому что они такие мощные. То есть предположить, что настолько штука может всю галактику свою пересветить.
Ну да, 10 в 51 эрк в секунду, не шутка.
Ну вот, я говорю, поэтому, наверное, вполне логичное объяснение на тот момент по тем данным, которые были. Просто у меня есть ощущение, что когда такие истории всплывают, знаешь, вплоть до какого-нибудь там спора Хаббла против всех, да, когда спорили о том, Млечный Путь наш занимает всю Вселенную или нет, кажется, типа, ну, дурачки же были все остальные, да, но это же очевидно. А я просто подчеркиваю, что на тот момент это вполне могло быть не очевидно.
Ну, в общем, да.
Что такие штуки могут существовать.
Но даже предполагали, что они могут быть в нашей Солнечной системе совсем вот тут вот буквально на соседнем дворе.
Ну, то есть, а если бы они были в нашей Солнечной системе, то источник должен быть бы гораздо менее мощный, да?
Да, конечно, это был бы просто пшик такой небольшой. Мало ли, что там на гамма-кванты могут излучать различные тормозные процессы, когда электроны, скажем, от этих самых солнечных вспышек куда-нибудь там тормозятся в каком-нибудь магнитном поле или что-нибудь еще такое. В общем, ну, тут можно было бы наплести каких-то вещей, напридумывать того, что вполне может выходить из физики. Но наблюдения подтвердили то, что, скорее всего, это дело все-таки космологическое, потому что изотропное распределение у нас имеет что? У нас изотропно распределены галактики. Куда бы мы ни посмотрели, мы увидим примерно одинаковую картину. У нас изотропно распределен микроволновый фон. И поэтому логично было предположить, что раз у всплесков изотропное распределение по сфере, то они тоже лежат на очень больших расстояниях. Однако прорыв в этой области произошел только в 1997 году, когда был запущен второй знаменитый специализированный аппарат для изучения гамма-всплесков. Он назывался Beppo SAX. Он был итальянский, и SAX это что-то сателлита, что-то там рентген, я не помню точно, как расшифровывается. А Beppo это было сокращение от имени Джузеппе, одного из основных ученых, принимавших участие в его создании. Поэтому вот он такой Beppo SAX. Он отличался от BATSE тем, что у него был на борту не только гамма-детектор, который ловит гамма-излучение, и тогда уже придумали маскированные детекторы, чтобы можно было хоть как-то примерно определять, с какой стороны и из какой области пришел гамма-всплеск, ну, с такой точностью, как там сколько-то угловых минут. То есть, ну, примерно можно туда потом навести телескоп и попробовать что-то поискать. В общем, смогли определять направление с точностью около нескольких угловых минут, и поставили также второй детектор на борту этого телескопа, который смотрел на небо в рентгене. То есть попытались поискать как раз, а нет ли там чего-то дополнительно от гамма-всплеска, вдруг там что-то вот есть еще. И в феврале, 28 февраля 1997 года, когда произошел всплеск номер 970228, отсюда можно сделать вывод, что гамма-всплески называются по дате, год, месяц, число, когда он пыхнул. И если был один, то буковка А, а если было несколько, то А, Б, С, Д. Вот, это был, значит, гамма-всплеск ГРБ-970228, когда Beppo SAX впервые обнаружил на месте, где произошел сам гамма-всплеск, обнаружил рентгеновское послесвечение, затухающее с падающим потоком от времени. И эти координаты были тут же переданы на Землю, попытались поискать, нет ли там чего в оптике. Значит, вот этот самый ГРБ-970228, он оказался первым гамма-всплеском, для которого открыли послесвечение, и это уже пролило свет на их природу, что это какой-то очень мощный взрыв, что энергетика должна быть колоссальной. И далее, в этом же, в 97 году, смогли обнаружить гамма-всплеск, у которого нашли оптическое послесвечение, и по спектру этого оптического послесвечения померили красное смещение линий поглощения, которые на фоне его яркого, соответственно, излучения были видны. И по этим линиям обнаружили, что он находится на Z08. Это достаточно далеко, ну то есть сотни мегапарсек от нас. Это очень далеко. Вот такие расстояния уже называют космологическими, там уже в галактиках идут более как бы ранние процессы эволюции, то, что у нас уже давно не происходит, интенсивное звездообразование. И еще позже, через, в следующем году, там еще через несколько месяцев, смогли на месте гамма-всплеска обнаружить сверхновую, разлетающуюся оболочку сверхновой, светящую таким же спектром, как светят сверхновые типа 1C, которые происходят от смерти очень массивных звезд, в которых сброшен абсолютно весь водород снаружи, весь водород изнутри прогорел, и практически прогорели даже тяжелые элементы. То есть это очень массивные звезды, у них практически все прогорело.
Сейчас нам в комментарии придут зануды и скажут, что на самом деле там в звездах ничего не горит, что термояды — это не горение, нельзя их так называть.
Ну, скажем так, у нас это такой жаргон. Мы говорим, что в звездах горит водород.
Кстати, хорошая отмазка, надо запомнить.
Да, ну уж простите, мы, ученые, тоже имеем некоторую слабость. Нам нравится сокращать свой лексикон, когда мы разговариваем друг с другом, поэтому у нас в звездах горит все. Горит и прогорает. Вот именно, что оно не сгорает, оно прогорает. Потому что превращается в другие вещества.
Кстати, я тут еще один момент хотел уточнить. Просто, возможно, у кого-то возникает логичный вопрос. А почему все это время люди ждали, запускали какие-то там спутники? Почему, типа, не построить какой-нибудь большой телескоп и смотреть за гамма-всплесками, где хочется, с Земли? На Земле можно построить что угодно. Почему столько времени пришлось ждать? И тут такая дуализм есть, да? В этом плане, что, с одной стороны, нам нужно смотреть из космоса, потому что на Землю не пробивается.
Да, вот. Потому что гамма, конечно, это то, что мы можем видеть только за пределами атмосферы, точно так же, как и рентген.
При этом, кстати, парадоксально, что вот ты говорил, что только в каких-то 90-х, получается, годах уже смогли сделать маскированные детекторы. То есть мы, с одной стороны, через атмосферу гамма-лучи не проходят, а с другой стороны, мы не умеем делать зеркала для гамма-фотонов, то есть мы не можем закрыть часть там детектора, да, чем-то, потому что у нас нет таких материалов.
Ну да, у нас с такими вот с вещами до сих пор, на самом деле, локализация событий в гамма-диапазоне, ну, то есть, если сравнивать, скажем, это дело с, вот если бы мы смотрели в гамма-диапазоне своими глазами, то мы были бы очень сильно расфокусированы. У нас просто вот точка, там, скажем, лампочка в гамма, на которую бы мы смотрели, она бы была большим пятном. То есть вот она вот там, в этом пятне, лампочка.
Но это же та же проблема, что с гравитационными волнами, да? Мы можем только триангуляцией.
Да, с гравитационными волнами еще хуже. Там это просто вот... это как уши почти. Я слышу откуда-то оттуда.
Ну, благодаря тому, что у нас ухо 2, мы как раз и можем что-то локализовывать. Примерно.
Ну да, и граф-детекторов у нас сейчас уже целых 3, поэтому там еще 4-й вроде достраивают. Так что тоже... Они тоже так, такие своеобразные уши.
Ну да.
Более точные.
Ну и, в принципе, похоже по природе своей гравитационные волны на звуковые в какой-то степени.
Да, 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 они же тоже продольные.
Но возвращаясь к гамма-всплескам, то есть фактически смогли локализовать по расстоянию, да, за счет того, что нашли после свечения, смогли понять, что это типа за пределами нашей галактики, далеко-далеко, да?
Это да, это очень далеко, это в других галактиках, причем очень в далеких галактиках, которые, соответственно, раз мы по времени тоже, чем дальше по строению, тем дальше по времени в прошлое, значит, эти галактики гораздо более молодые, чем наши, в них происходят еще процессы, ну, в общем, это очень активные галактики, в которых происходит очень сильное звездообразование и очень много еще массивных звезд, которых у нас уже в нашем поколении, в наше время меньше образуется, потому что у нас больше тяжелых элементов нагорело, и из-за этого звезды обладают большей металличностью, в них больше процент этих тяжелых элементов, они не могут иметь большую массу.
Ну и просто звезды большие, они как в песне про костер, да, чем больше костер, тем быстрее он сгорит.
Да, они чем больше, тем быстрее они умирают. И, соответственно, вот в этих молодых галактиках в основном среднее красное смещение гамма-всплесков – это как раз примерно единица. Самый далекий, который регистрировали, у него, ну, по косвенным признакам, по инфракрасному излучению померено красное смещение 9,2, типа как бы, Ну, то есть около девятки это очень далеко. Если считать, что 10 это, по сути, красное смещение видимой части Вселенной. Вот что-то вроде такого. То есть вот это уже совсем можно считать прям раннее-раннее утро Вселенной. Самое интересное, что начали от гамма-всплесков в те же вот в конце 90-х, начали находить галактики, в которых они происходят. То есть, когда у нас все затухло, и в гамма, и в рентгене, и в оптике, и даже иногда в радио находят после свечения, когда все затухло на этом месте, если посмотреть каким-нибудь большим телескопом типа 10-метрового Кека или 8-метрового VLT, можно найти галактику. И сейчас, ну, понятно, что тоже галактики мы не можем видеть очень далеко, потому что чем они дальше, тем они более тусклые. Соответственно, мы можем видеть только, ну, какие-то примерно поближе к нам галактики. И еще осложняется это все тем, что чем мы дальше смотрим, тем их спектр больше сдвигается в красную область из-за красного смещения. И получается, что если мы смотрим на Z равное примерно 4, там уже в оптическом диапазоне галактик не будет видно вообще, потому что все сместится в инфракрасный, а в оптический диапазон попадет так называемый Lyman break. То есть это завал в спектре соответствующей серии Лаймана в спектре водорода.
То есть получается, вам этот Джеймс Уэбб должен помочь в этом плане? Неплохо.
Ну да, он как раз инфракрасный, он должен более далекие галактики видеть. И вот те самые далекие галактики, которые для гамма-всплесков до сих пор пока что смогли открыть, имеют красное смещение 6,1 или 6,3, вот чуть больше 6. Но это тоже, это очень ранняя Вселенная, это можно считать, что это галактики, которым несколько десятков миллионов лет от роду, вот, то есть вот что-то такое. Они очень молодые, в них идет интенсивное звездообразование, в них много массивных, очень массивных, там сотни масс Солнца, может быть, звезд, которые будут быстро сгорать и быстро взрываться, как гамма-всплески. Это будут длинные гамма-всплески, да, потому что это массивные звезды. Вот, если посмотреть на красные смещения коротких всплесков, ну, естественно, с 97-го года уже в этом деле произошел довольно большой прогресс. Короткие всплески, поскольку они связаны с нейтронными звездами, то есть гораздо более старыми объектами, они имеют красное смещение в среднем очень маленькое, вроде там 0,3, то есть они ближе, чем единица даже. Это объяснимо, естественно, потому что они принадлежат старому звездонаселению галактик, они должны образовываться в галактиках уже сильно проэволюционировавших, тех, в которых нейтронные звезды уже успели получиться после взрыва сверхновых предыдущих. Вот. И большой до сих пор продолжает делать вклад в изучение гамма-всплесков спутник под названием SWIFT, обсерватория SWIFT, которая продвинута по сравнению с Бепусаксом была тем, что кроме гамма и рентгеновского детектора там еще поставили оптический телескоп. Оптический телескоп на Свифте смотрит в основном в ультрафиолете, и у него есть еще фильтры в оптическом диапазоне, но основное его спектральная, как бы, чувствительность основная сдвинута ближе к ультрафиолету, то есть получается, он охватывает вот гамма, рентген, и ультрафиолет и там синюю часть видимого спектра. И он устроен чуть по-другому, нежели предыдущие два таких вот мощных эксперимента. Значит, его запустили в конце 2004 года, с 2005 он работает и до сих пор успешно, хотя, как обычно, ему прогнозировали там года 4 полетать, но до сих пор он летает и приносит нам основную информацию о гамма-всплеске. Значит, у него есть гамма-детектор, который смотрит в довольно широком конусе. У него конус примерно 11 радиан. То есть он не все небо обозревает, как предыдущие эксперименты. Он смотрит направленно, но довольно широко. И сканирует постоянно вот этот конус, им сканирует небо, и, соответственно, если есть какое-то превышение фона гамма-излучения, он это дело детектирует, регистрирует и очень быстро определяет положение с точностью до 3 угловых минут. И более узкие рентгеновские и оптические телескопы тут же, быстренько, в течение там секунд, иногда минут, наводятся на это же самое место, поскольку их поле зрения покрывает эти самые 3 угловых секунды, они ищут в этой области локализации, ищут, соответственно, новый рентгеновский, новый оптический объект. Если они его находят, соответственно, все это дело очень быстро, в течение вот, ну, буквально нескольких секунд посылается на Землю по специальному протоколу и по специальной сети. Это через интернет очень-очень быстро распределяется по наземным обсерваториям и всем, кто на это дело подписан. То есть, в принципе, если послать в определенное специальное место определенному человеку заявку, типа «подпишите меня на эти алерты от Свифта», то будет приходить что-то типа там письма или даже можно смс настроить. В общем, очень быстрое оповещение о том, что Свифт нашел. И дальше уже наземные обсерватории, имея координаты, в худшем случае с точностью 3 угловых минуты, если никто ни рентгеновского, ни оптического после свечения не нашли, в лучшем случае с точностью полсекунды, если нашли оптическое после свечения, наземные телескопы реагируют на это дело, прерывают свои программы наблюдения и перенаводятся на эту область, чтобы быстро смотреть, что же там происходит и как оно затухает, потому что, как мы помним, главный всплеск пропадает довольно быстро, от часов до, в редких случаях, месяцев он может гореть. Вот, естественно, поскольку телескоп на орбите, вот тот самый оптический, он довольно маленький, он может, ну, у него предел примерно там 19-я звездная величина, но в лучшем случае. Поэтому, естественно, нам нужно подключать наземные большие телескопы. В общем-то, если возвращаться к моей основной работе, вот этим мы и занимаемся. У нас, нашего отдела, есть большая сеть наземных обсерваторий. Мы ее назвали ЭКИ ГРБ ФАН. ФАН от слова Follow-up Network. Ну, сокращение получается как веселье, да. ГРБ веселье у нас такое. У нас есть сеть телескопов, с которыми мы имеем договоренность, что как только со Свифта приходит вот этот самый алерт, им приходит письмо или смс с координатами, и они наблюдают, ну, по возможности, там, у кого погода, у кого какие-то... Тоже, конечно, должны прерываться программы, не всегда они прерываются, потому что каждый, конечно же, хочет свои наблюдения не прерывать, но, в общем-то, обычно обсерватории, если есть заявки на так называемую Target of Opportunity Program, то есть это программа таких вот транзиентных объектов, когда нужно... Вот он пыхнул, и нам надо срочно туда смотреть, мы все бросаем. В общем, у нас есть договоренности с многими обсерваториями, которые входят в эту сеть. Это, конечно же, российские обсерватории и на Кавказе, и под Иркутском в поселке Монды, где Солнечная Саянская обсерватория. Мы сотрудничаем с странами СНГ, естественно, с бывшими союзными республиками в Казахстане. Очень у нас хорошие наблюдения в Тяньшанской обсерватории проходят, на Майданаке в Узбекистане. У нас есть сотрудничество с телескопом в Чили, который содержат наши российские коллеги, причем любители астрономии. У нас есть сотрудничество с южноафриканскими телескопами. Получается такая, ну, в общем, сеть довольно немаленькая, всегда найдется. В Грузии телескоп 70 сантиметров тоже с нами работает. В Армении иногда получается, когда у них нет проблем с аппаратной частью. Вот, то есть, ну, на самом деле, очень такая хорошая сеть, она покрывает вот немножко южное и северное полушария. Ну, вот в Америке, к сожалению, у нас пока в северной. Раньше был... Была обсерватория небольшая в Нью-Мексико, там стоял 40-сантиметровый телескоп, он был полностью автоматизирован и работал через интернет, но потом начались вот некоторые политические проблемы, пришлось его оттуда вывести. Вот, мы сотрудничаем с сетью ISON, которая наверняка известна любителям астрономии. Это сеть небольших телескопов, которые направлены на поиск космического мусора и наблюдение за спутниками, но они, поскольку очень заинтересованы и фундаментальной наукой тоже, то они по нашим алертным программам тоже наблюдают. Ну, то есть у них, получается, там иногда приходится прерывать свои наблюдения за спутниками, чтобы снимать наши гамма-всплески, но с ними очень эффективное сотрудничество идет, то есть от них довольно много данных приходит. Вот, и все эти данные собираются у нас в ЭКИ на сервере. И вот в мою обязанность, в обязанность моих коллег нескольких, в том числе студентов мы к этому привлекаем, входит обработка, в первую очередь обработка этих самых наблюдений, причем как можно быстрее, потому что чем быстрее мы посмотрим на то, что у нас там получилось, тем быстрее мы поймем, что нам делать следующей ночью. потому что днем-то мы не можем ничего видеть, а вот придет следующая ночь, и гамма-всплеск-то, а потух он или не потух, а имеет ли смысл подключать какую-нибудь более серьезную аппаратуру, или там уже ничего не видно, а может быть там будет расти сверхновая через 7 дней после начала, может быть мы обнаружим там галактику, то есть чем быстрее мы обработаем наблюдения, тем быстрее мы поймем, что там может происходить дальше, сможем какие-то делать прогнозы и строить стратегию дальнейших наблюдений.
А как часто вообще получается оторвать... типа телескоп от его обычных наблюдений, ему приходит смс из серии «Вон там гамма-всплеск», и он такой «Все, бросаю, все, иду смотреть гамма-всплеск». То есть, ну, не всегда же, наверное, так получается.
Не всегда, но вот из тех, с кем мы сотрудничаем, большинство, они работают именно в таком режиме, но если у них есть погода, то пожалуйста. Вот, есть телескопы, которые входят вот в систему больших телескопов России, и они, естественно, там нужно подавать заявку, там время выделяется отдельно, и там, как правило, ну, то есть, если специально только подать заявку на вот это вот ТОО наблюдение, Target of Opportunity, тогда они будут по нашему звонку, грубо говоря, перенаводиться. Но тоже там надо подать заявку, надо, чтобы дали время. Вот. С небольшими телескопами гораздо проще, поэтому практически все телескопы сети ISON всегда реагируют моментально, причем у них даже это заложено, вот если это автоматизированный телескоп, это заложено в скрипт, который им управляет. То есть он считывает события, скажем, у него есть стек какой-то программы на ночь, но он постоянно мониторит какую-то, ну, то, куда может приходить алерт, и если приходит алерт, он перенаводится. То есть есть алгоритмы такие, скажем, там на Тяньшане, на Майданаке, в Мондах, там сидят наблюдатели, которым, ну, иногда им нужно позвонить, иногда они сами знают, что делать, то есть это так вот зависит от конкретного наблюдателя. Но, как правило, ну, я думаю, так процентов 70 случаев, когда перенаводится, можно так оценить.
А были ли случаи, когда гамма-всплеск попадал непосредственно в поле оптического телескопа, то есть чтобы оптические наблюдения можно было вести, ну, с самого начала гамма-всплеска? Или самое начало гамма-всплеска в оптическом диапазоне не так интересно?
Да, оно интереснее всего как раз. Это так называемое, вот по-английски это называется prompt emission, по-русски мы называем его синхронное излучение, то есть это поймать излучение одновременно с гамма. Такие события за вот, ну, не 50, а скажем, вот сколько там, с 97-го, да, мы оптику изучаем. Вот таких событий, ну, наверное, десяток и не наберется.
Ну, то есть это просто же должно повести, да, чтобы у тебя в этот момент был направлен оптический телескоп именно туда, и чтобы все это, типа, совпало, потому что, ну, повернуть, даже если ты очень-очень быстро отправишь там все смс-ки, событие, которое длится несколько секунд, но даже если вот моментально придет на телескоп, он просто не повернется с такой скоростью.
Да, абсолютно так. Поэтому, ну, их действительно таких... такие есть, то есть везло. Был, например, знаменитый Naked Eye, гамма-всплеск 08-03-19B, по-моему, назывался. Это был гамма-всплеск, который в пике своего оптического компонента имел пятую с половиной звездную величину, то есть его можно было увидеть глазом. Так, глазом мы видим до шестой звездной величины. Ну, кто-то, кто лучше видит, может там до шестой с половиной, до седьмой. Но вот 5-5,5, то есть если бы в этот момент кто-то смотрел на небо, он бы увидел там вспыхнувшую тусклую звездочку. Так вот, были камеры, которые были в этот момент направлены на эту часть неба. На самом деле в таких случаях очень сильно помогают широкоугольные камеры, которые охватывают сразу большой кусок неба, и они, вот если их ставить в сканирующем режиме, причем если еще взять вот не одну, скажем, а... ну, например, 4, чуть-чуть их не соосно поставить, а слегка развести в стороны так, чтобы их поля зрения перекрывались, но в общем образовали еще большее поле зрения. Да еще и присоединить к ним один интерфейс, чтобы это была как бы общая картинка. Они бы все это считывали, и тогда бы мы вот брали бы и ловили такие вспышки. Тут возникает тут же другая проблема, что чем шире поле зрения, тем меньше проницания, то есть тем менее тусклые вспышки мы можем видеть, то есть нам нужны яркие объекты. Ярких объектов достаточно мало, то есть если брать в среднем вот в первые часы от начала гамма-всплеска, его после свечения оптическое имеет где-то 18-ю звездную величину, то есть нам нужен телескоп ну, хотя бы сантиметров 50 в диаметре, чтобы его наблюдать, а это уже не такое уж и большое поле зрения, то есть у нас получается вот этот вот вечный Сциллы и Харибда поле зрения проницания. И здесь на помощь могут прийти системы, когда у нас есть вот такой массив из широкоугольных камер, ну, грубо говоря, чуть ли не там объективчиков а-ля там 20-миллиметровых, которые будут вот смотреть и видеть яркие вспышки, они будут что-то находить в автоматическом режиме, посылать на стоящий по соседству метровый телескоп, тот будет находить подтверждение по освещению, посылать еще куда-нибудь там всем более большим телескопам. Но вот такие системы люди строят, их несколько есть в мире, но это довольно сложно с точки зрения программирования, потому что нужно, во-первых, с каким-то ритмом снимать, да, с какой-то каденцией снимать, обозревать небо, то есть мы должны находить вспыхивающие объекты, значит, нам нужно делать много-много-много кадров и сравнивать их друг с другом, каким-то образом искать, а пыхнуло там что-то или не пыхнуло. Пока что таких алгоритмов, ну, не так уж и много, но вот очень известный и совершенно классный, успешный проект — это Паломарская фабрика транзиентов, так называемая Palomar Transient Factory. Это на паломарских телескопах в Америке, соответственно, организовано вот примерно так. Есть маленькие телескопчики, ищущие вспышки, и есть большие телескопы, перенаводящиеся на них и подтверждающие, что это за явление, какова его природа, гамма-всплеск это или новое, или что-нибудь еще там другое совсем.
А получается ли, что, например, какое-нибудь строительство LSST, который, по-моему, недавно же был переименован в обсерваторию Веры Рубин, в чем его особенность? Это большой телескоп, который будет достаточно много, по-моему, даже, может, несколько раз небо покрывать за каждую ночь. То есть это будет именно такой большой обзорный инструмент, который сможет тебе большое количество неба покрывать, по сути, там, ну, каждую ночь. А получается ли, что вот такой телескоп, например, значительно может увеличить вероятность того, что какой-нибудь гамма-всплеск попадет в оптический диапазон в момент наблюдения?
Я думаю, что да. Вообще на LSST, конечно, много возлагают надежд, и насколько я помню, он на алерт это реагировать как раз он не будет, но вполне возможно, что действительно в его поле зрения будут попадать вспышки, и я думаю, что это достаточно вероятное событие, тем более, что те всплески, для которых сейчас было уже обнаружено вот это prompt emission, то есть те, которые были пойманы удачно в момент самого всплеска. Там один из них, по-моему, был ультрадлинный, то есть там сколько-то сотни секунд он длился в гамма, и просто успели навестись и застать как бы хвост этого всего дела. А другие, они просто по счастливой случайности попадали в поля зрения каких-то вот широкоугольных камер, каких-то телескопов, и если у нас будет такая вот достаточно хорошая большая камера, да, и телескоп, которые будут постоянно обозревать небо, у нас гораздо больше вероятность, что мы сможем что-то такое поймать. Вообще на LSST все разделы астрономии возлагают очень большие надежды на этот телескоп. Просто вот все.
Ну да, ну полезная штука будет. Пусть только достроят и запустят, а дальше уже будем, будем результаты собирать. Скажи, а как вообще пришли к пониманию? Ну, то есть мы вот обсудили, что есть два типа. Есть столкновение нейтронных звезд, есть сверхновые, когда коллапсирует крупная звезда. Откуда мы знаем, то есть как вообще пришли к пониманию того, что это именно эти события? Просто в моем понимании, вот как в моем каком-то, да, виртуальном мире подобное может происходить, например. Ну, то есть, понятное дело, там по послесвечению догадывались, по косвенным признакам и так далее, но вот как сейчас это в моем понимании происходит, то, что мы промоделировали сначала на компьютере, то есть предположили, а что если, например, это вот у нас там столкновение нейтронных звезд? Какой сигнал мы бы получали? Значит, смоделировали и сказали, ага, вот мы получали бы примерно вот такой сигнал. Потом мы берем этот сигнал, прикладываем к тому, что наблюдаем, и говорим, похоже, значит, наверное, это столкновение нейтронных звезд. Насколько я далек от истины вот в таком представлении?
Ты практически вот описал то, что происходит у нас в науке. Причем вот это можно сказать, что это во всех областях астрономии которые работают с данными, такое происходит. Действительно, как вообще, ну, с гамма-всплесками понятно, что начали сначала смотреть, изучать после свечения, когда их обнаружили, и первым делом, естественно, самое информативное, что у нас есть, это спектр. Если мы снимаем, каким-то образом получаем спектр объекта, причем чем больше диапазон этого спектра, тем лучше, то есть у нас есть и в оптическом, и в рентгене, и гамма-спектр, мы можем это все поставить на один общий график с большущим-большущим диапазоном по энергиям, да, потому что, как мы все помним из школьной физики, у нас частота пропорциональна энергии. Соответственно, чем больше частота, тем больше энергии. Мы можем это все поставить на один график и посмотреть форму этого дела, посмотреть, какими моделями его можно описать, а модели уже эти берутся из понимания, а как может образовываться излучение. То есть есть разные механизмы, всякие вот механизмы рассеяния, тормозное излучение, синхротронное излучение. Мы знаем их как бы физику, вот как это происходит на уровне одной частицы, на уровне там потока частиц, если они куда-то налетают, на уровне потока электронов, на уровне потока фотонов. И эта математика позволяет нам построить какие-то модели, а как бы это происходило, если у нас там какие-то условия. Ну и стали это прикладывать к гамма-всплескам. Во-первых, когда посчитали, ну, померили красное смещение и по выделившемуся, ну, принятому, скажем так, излучению, смогли посчитать энергию, которая вот там вот далеко-далеко выделилась, и получили вот примерно там 10-51 эрк в секунду, то очень сильно, конечно, удивились и решили все, что такого, ну, просто, ну, невозможно. И первое предположение возникло, что, скорее всего, выброс не сферически симметричный, а в узком конусе.
Ну, то есть не обратные квадраты у нас работают, да, а все-таки рассеивание гораздо меньше, потому что если бы то, что пролетает из джета, оно пролетало бы во все стороны, то мы как бы это видели бы точно и в других местах.
Да, это получалось бы колоссальнейшая энергия. Это было, ну, как бы первое предположение о том, что выброс в узком джете происходит. И второе, что когда стали изучать после свечения и долго наблюдать и строить так называемые кривые блеска, то есть зависимость принимаемого потока у нас здесь на детекторе от времени, которое прошло с момента взрыва, вот на этих кривых увидели, что, ну, по вот, совокупности многих можно построить их все на один график и посмотреть, как это выглядит в таком общем портрете, значит, увидели, что блеск падает от времени как степенная функция. И если эту степенную функцию нарисовать в координатах логарифмических, то она будет выглядеть как прямая, да, потому что степень, когда мы ее в логарифм переводим, у нас она выходит за логарифм в качестве множителя, то есть это у нас степень превращается в прямую, если мы перестраиваем это в логарифмических координатах. Так вот, эти самые после свечения, эти кривые блеска, которые выглядят вот так вот, как прямая, они выглядят не просто как прямая, а некоторые, ну, скажем так, даже многие из них имеют излом, то есть это такая сломанная прямая, то есть у нее как бы как коленце такое, она спадает и потом начинает спадать сильнее. Вот этот вот излом, его назвали jet break. Если переводить этот термин на русский язык прям вот точно, то это излом на кривой блеска, связанный с геометрией джета или выброса, да? То есть, что получается, когда у нас излучение с очень большой энергией выбрасывается в процессе взрыва в узком конусе, оно летит с очень большими скоростями, потому что взрыв колоссальный, и это все летит, ну, там десятые доли скорости света, сотые доли скорости света. То есть это околосветовые скорости. Когда частицы летят с такими огромными, заряженные частицы летят с такими огромными скоростями, их диаграмма направленности излучения сходится в узенький конус впереди них. Это можно посчитать по формулам всякой теории относительности, как происходит излучение очень быстро летящего излучающего объекта. Вот, этот узкий конус по своему размеру гораздо уже, чем тот физический конус, в котором эти частицы летят. То есть вот они толпой летят в узком конусе, а светят они еще более узко, то есть прям совсем как фонарики. Но поскольку они тормозятся, их скорость падает, то их собственный вот конус свечения, да, диаграмма направленности, начинает расширяться. И мы видим это как падение блеска, мы видим это как вот прямую ту самую в логарифмических координатах. Но как только ширина этого конуса сравняется с конусом, в котором летят эти самые частицы, то есть с физическим самым выбросом, его скорость расширения будет такая же, как расширение этого всплеска, то есть она станет гораздо быстрее. Короче, его вот эти физические стенки будут ограничивать. И в результате мы увидим, что блеск падает быстрее. То есть у нас получился в тот момент, когда конус излучения и конус физический совпали, у нас получился тот самый излом, тот самый джетбрейк. И вот по этому джетбрейку, по форме кривой, по всяким там эмпирическим описаниям смогли восстановить, что угол этого конуса должен быть примерно там единицы градусов. То есть это очень-очень-очень узкая фара, которая светит, ну, наверное, симметрично в одну сторону, в другую. И то, что мы попадаем на эту фару, это на самом деле нам очень сильно повезло.
Ну или повезло, что не попадаем. В зависимости от того, близко или далеко это происходит.
Да, в зависимости от того, близко или далеко, но все-таки они все-таки достаточно далеко. Нам это нам все-таки хорошо.
Мне чем-то, опять же, на каком-то интуитивном уровне, я понимаю, что совершенно разные вещи, механизм джетбрейка почему-то напомнил звуковой барьер.
Ну, вот. Да, это, наверное, это что-то похожее. Только здесь это получается именно в излучении, в движении.
Ну да, да, да. Что типа само на себя, когда
вот, и, то есть,
замыкается.
По этим, по кривым блеска смогли определить, что это очень узкоколлимированные выбросы.
А скажи, а джеты вот такие, ну вообще, то есть узкая направленность, она справедлива как для сверхновых, так и для столкновений нейтронных звезд? То есть как бы для обоих типов гамма-всплесков?
Да, они и те, и другие, и короткие, и длинные гамма-всплески, они... За счет того, что это очень большая энергия, она и за счет вращения системы симметрии, за счет магнитного поля, ну, как считается, мы не знаем точно, как образуется джет. Есть очень много разных сложных математических теорий, которые пытаются это дело посчитать, причем считают с помощью компьютерного моделирования на огромных кластерах. Например, японцы у себя это делают, они пытаются вот прям... каким-то образом померить, как этот джет из центра звезды образуется или центра вот слияния нейтронных звезд образуется, пробивается и вылетает, но мы пока знаем только общие какие-то вещи, что это действительно за счет большой энергии, за счет магнитного поля, за счет вращения, это узкий выброс, направленный в две стороны, и он образуется как в случае столкновения нейтронных звезд, так и в случае коллапса ядра. Вот, но эти два события, как бы, во-первых, у них есть отличие, да, что те, что длинные, они более далекие, и у них, у тех, что чуть поближе, скажем так, до Z примерно 0,4, довольно регулярно стали открывать признак сверхновой. То есть, как это выглядит? Вот та самая кривая блеска, которая выглядит как прямая в логарифмических координатах. Вот она спадает, спадает, спадает. Вот у нее там джетбрейк. Бывает иногда джетбрейк, бывает, что его нет, если, например, более широкий конус. В общем, и в какой-то момент вдруг эта прямая, которая была очень хорошая и красивая, вдруг она начинает опять расти вверх, и на ней образуется горб. А потом этот горб опять спадает и доходит до уровня там либо фона неба, если... Ну, вообще, как правило, там находят галактику в этом месте. Потому что все-таки 0,4 это не так далеко. Вот, этот горб, если в этот момент, когда горб начинает расти на кривой блеска, мы возьмем хороший телескоп и снимем спектр этого дела, то мы увидим, что его форма абсолютно похожа на сверхновые типа 1C, которые открывали уже очень давно, много раз, их довольно много. Это сверхновые, связанные со смертью массивной звезды, ну такой не супер-пупер массивный, как гамма-всплеск, но так меньше массивный. Значит, звезды, у которой полностью сдута водородная оболочка, остался только гелий, и внутри прогорело практически все до кремния. То есть у нее в основном в спектрах таких сверхновых виден гелий, кремний, немного кислорода. Ну, естественно, там железо, никель, вот это все там тоже есть. И вот по таким как бы горбам и одновременно снятым спектром определили, что длинные гамма-всплески связаны с такими сверхновыми, и, в общем-то, эта связь подтверждает то, что длинный гамма-всплеск — это, по сути, чуть более крутая сверхновая 1С, то есть она, мало того, что она там как... Чем сверхновая отличается от гамма-всплеска? У сверхновой оболочка разлетается равномерно во все стороны, то есть это как бы можно считать, вот была звезда, вот она там догорала свои последние, значит, вещества, и вот оно железное ядро, которое хочет схлопнуться, оно схлопывается, выделяется большая энергия. Эта энергия сначала в гамма-диапазоне пробивает полюса, вырывается наружу такими фарами, и потом происходит вот это все, то, что касается гамма-всплеска. И, кстати, после свечения гамма-всплеска образуется в среде, там, где эти гамма-фотоны налетели на межзвездные облака, пыль, водородные там какие-нибудь облака и что-нибудь такое. И именно их они подогрели, и именно оттуда светит и рентген, и оптика, и радио. А дальше вот оболочка, которая осталась у той самой несчастной звезды, про которую мы сейчас говорим, вот у нее все сколлапсировало, джет вылетел, оболочка осталась, и она начинает гораздо медленнее разлетаться, и мы ее начинаем видеть, то есть сквозь нее излучение уже проходит дню к 7-20, в зависимости от того, насколько это далеко, потому что тогда это по времени тоже растягивается. Ну, получается такое двойное явление. Сначала это был выброс гамма-излучения очень высокоэнергичного, а потом уже все, что там изнутри менее энергичное, оно начинает выползать наружу через оболочку, а оболочка просветляется, на ней образуется фотосфера, и эту фотосферу мы видим как сверхновую с очень широкими линиями, говорящими о том, что там все летит со скоростью, ну, несколько десятков тысяч километров в секунду, то есть там может быть. Но это уже не те скорости, что происходит в джете, то есть это не релятивистские скорости. Мы такое видим в нашей галактике, в сверхновых, которые вспыхивали в ней когда-то, мы видим их остатки, как пузыри в облаках водорода, то есть это уже что-то более земное, более обычное, можно так сказать, не супер-пупер энергичное.
Правильно ли я понимаю, что, ну, в том числе твоя непосредственная работа, да, как человека, который исследует гамма-всплески, это вот как раз выявление каких-то особенностей в получаемых кривых, то есть анализ сигнала, который приходит, и...
Да, обрабатываем данные, строим из этого дела кривые блеска, смотрим, как они выглядят, начинаем уже к ним всякие подкладывать модели, которые просчитаны, как правило, другими людьми теоретически, вот, и... Это, кстати, помогает нам подтверждать или опровергать чьи-то модели. Потом, когда вот мы обнаружили какие-то вещи, ну, мы можем по этим моделям вычислить какие-то физические параметры явления, можем попробовать прикинуть расстояние до него по разным методам, энергетику вычислить, там, если есть сверхновая, то там можно вычислить различные массы образовавшихся веществ и того, что разлетелось, и массу звезды, которая сама по себе взорвалась. То есть мы уже по этим моделям находим различные физические параметры, ну и таким образом собираем пул статистики, то есть, ну, совместно с статьями, которые выходят у других групп, занимающихся этим по миру, можно собрать статистику и уже говорить о том, что вот такие-то звезды чаще взрываются как гамма-всплески, а такие-то звезды, наоборот, им не хватает, и они не взрываются как гамма-всплески, а только проявляют себя как сверхновые. Можем говорить о каких-то общих свойствах, можем прослеживать эволюцию этого дела относительно расстояния, то есть есть ли какие-то отличия от того, насколько взрываются звезды более далекие или более близкие, то есть, ну, вот на космологических расстояниях, то есть более ранние галактики, более поздние галактики. Мы можем, изучая то, как эти явления проявляются в контексте их собственных родительских галактик, мы можем изучать и среду вокруг них, и свойства этих родительских галактик, и какое-то их тоже статистическое распределение в контексте эволюции Вселенной. И вплоть до того, что по гамма-всплескам даже есть работы, которые по излучению гамма-всплесков накладывают ограничения на эволюцию Вселенной, и вот эти все теории, связанные с эволюцией Вселенной и ранней Вселенной. То есть там уже физика, которая из этого выходит, она может быть абсолютно разнообразной и в разные стороны идущей.
Ну, тут еще, да, играет на руку, что очень высокоэнергетические события видны далеко в прошлое. Ну, в смысле, видны далеко из прошлого.
Да, да, да.
Поэтому можно по ним
из прошлого,
какие-то выводы делать в ранней Вселенной. Слушай, ну и, наверное, последний такой коротенький вопрос. Как же обойти тему, да, гамма-всплесков и не поговорить о потенциальном решении парадокса Ферми, что, мол, я часто слышу, да, что в контексте гамма-всплесков часто говорят, что вот, ну, значит, если планета попадает там в конус такого гамма-всплеска, там, который происходит, например, условно там, в нашей галактике бы произошел, то гамма-излучение сжирает озоновый слой, и, например, там на Земле все бы быстренько вымерли из-за радиации Солнца, поэтому, мол, вот так как гамма-всплески периодически случаются, они вытирают все в своей галактике, поэтому типа жизни нигде особо и нет. Я, честно говоря, очень скептически отношусь к такому объяснению по ряду причин, в том числе и по причине нелюбимого мной антропоцентризма, потому что не обязательно жизни нужен именно озоновый слой. Вот. Но ты как человек, который как бы в эту тему погружен, тебя наверняка часто о таком спрашивают. Вот что ты думаешь?
Ну, не то чтобы часто, но на самом деле гамма-всплеск, если действительно нам повезет, и он произойдет в нашей галактике, но в нашей галактике все-таки менее вероятно, что произойдет длинный всплеск, потому что... Хотя, может, и тот и короткий, и длинный может произойти, потому что у нас и старых звезд достаточно, и сверхмассивных тоже, может быть, наберется.
Та же Бетельгейза, которую уже, наверное, со всеми событиями 2020-го все подзабыли.
Ну, ей, скорее всего, не хватит. Она, скорее всего, будет сверхновая. Ну, да, она что-то там, непонятно с ней, что происходит, но в Бетельгейзе по, как это, космическим меркам она может взорваться типа как бы завтра, но для нас это будет там 1000 лет. То есть, да, 1000 лет в космических масштабах это завтра, в наших масштабах 1000 лет это очень много. Поэтому еще неизвестно, взорвется она или нет на нашем веку.
Я слышал оценки в десятки тысяч.
Да. А, ну, примерно, да, но тоже это послезавтра космическое. Но на самом деле, действительно, если гамма-всплеск вот настолько нам не повезет, и мы будем вот это произойдет в нашей галактике, и более того, в нашей, скажем так, половинке галактики, потому что, скорее всего, если он произойдет за Млечным Путем, то есть за центром относительно нас, то не пробьет он всю эту пыль, которая на пути есть, скорее всего, не пробьет. А вот если он произойдет в нашей половинке, да еще нам вдруг так повезет попасть вот в эти там примерно 5 градусов его раствора конуса, ну ладно, умножим на 2, потому что их 2 конуса, да, с одной стороны, с другой. Ну, да, нам не поздоровится, скорее всего, если очень близко будет, то гамма-излучение просто все сожжет. Если далеко, то могут быть действительно довольно интенсивные космические лучи, которые тоже, ну, если уж не сожгут совсем, то подожгут уж как-то сильно там нас, покоцают и планету, и... Ну, то есть, можем действительно испытать на себе что-то такое, что не позволит выжить планете или там отдельным видам, может быть. Вот, но это достаточно маловероятно. С другой стороны, можно, конечно, радоваться только тому, что если уж это произойдет, то это будет моментально. Вот, но я здесь бы хотела отметить немножко другую роль гамма-всплесков. Конечно, да, если с этой точки зрения смотреть, гамма-всплеск, он хоть и самое маловероятное, но зато самая жестокая смерть живому, да, самая, скажем, быстрая и самая неминуемая такая. Но те же гамма-всплески, можно сказать, в нашем с вами существовании-то и повинны, потому что, во-первых, длинные гамма-всплески связаны со сверхновыми, а мы все помним, что в сверхновых рождаются тяжелые элементы до железа, и в том числе там группы железа, из которых мы состоим, и если бы не они, если бы не их взрывы, если бы не разлетающиеся оболочки, перемешивающиеся с другим веществом по соседству, то не смогли бы образовываться тяжелые молекулы, и никакая органическая жизнь была бы вообще невозможна. А короткие гамма-всплески, которые связаны с слиянием нейтронных звезд, про которые мы совсем не успели поговорить, они во время вот этого слияния, у них тоже образуется джет, но нейтронные звезды это что? Ну, это огромная, грубо говоря, гора нейтронов, просто вот слепленных в одну кучу. Считай, просто вот, ну, даже, не знаю, ядерная плотность там, да, вот в этих звездах. Когда они слепляются, они начинают как-то, куски какие-то отваливаются наружу, какие-то слепляются в ту черную дыру, в которой это все станет после коллапса. Так вот, то, что отваливается наружу, оно начинает, нейтроны начинают распадаться частично, и там происходят процессы образования очень тяжелых элементов. То есть то, что гораздо тяжелее железа, и все цветные металлы, и золото, и платина, и все радиоактивные элементы, и уран, и плутоний, все, что вот, вот такого суперценного у нас есть на Земле, все образуется в процессе вот этого вот развала вещества нейтронных звезд, сталкивающихся. И в процессе нейтронизации образуются элементы, вот лантаноиды, вот эти все, все суперрадиоактивные элементы. И вот то, что не успело сколлапсировать черную дыру, вот эти куски отваливающиеся, они разлетаются, опять же, под действием вот этого самого взрыва, разлетаются вокруг и образуют так называемые килоновые. То есть это чуть менее яркие, чем сверхновые. Вот, и эти килоновые, вот одна из них была найдена в 17 году, когда были зарегистрированы гравитационные волны от слияния двойной нейтронной звезды. Тогда же нашли оптический компонент, который вот является килоновой, и по спектральным характеристикам этого компонента полностью была подтверждена вот эта теория, что именно в этих процессах рождаются тяжелые элементы, и полностью была подтверждена теория, что короткие всплески связаны с слиянием нейтронных звезд. То есть как бы гамма-всплески-то, они, конечно, злые и очень энергичные, но именно благодаря им мы с вами есть, и именно благодаря им у нас есть все, что есть вокруг.
Окей, тогда на этой парадоксальной ноте я предлагаю заканчивать наш сегодняшний подкаст. Тебе большое спасибо, что пришла в гости, было очень интересно, я надеюсь, не в последний раз.
Приглашайте, приду еще.
Обязательно. У нас, как правило, гости возвращаются, так что, я думаю, за нами не заржавеет.
Спасибо.
Что ж, ну а перед тем, как окончательно попрощаться, мне остается только поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают подкаст на Патреоне. Напоминаю, что у нас есть там отдельный чатик, у нас есть клуб дебатов, который потихонечку развивается. В общем, много интересного происходит в нашем Патреон-клубе. Все, что нужно для этого сделать, это пройти по адресу patreon.com/berdicast и выбрать тир, который содержит теорию большой бороды. Ну и отдельное спасибо тем, кто поддерживает вообще весь наш проект. Все наши подкасты с помощью тира Бердикаст Плюс, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брачак, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Хулой, Дмитрий Хлан, Метро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фитц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Неткрафт Компьютерс, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Игумен, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/berdicast. Ну и, как всегда, вы можете поддержать проект абсолютно бесплатно. Все, что для этого нужно сделать, это пройти в приложение Apple Podcasts, найти там теорию большой бороды, в списке всех выпусков пролистать до конца вниз, там будет замечательная кнопочка «Оставить оценочку», ну а еще рядом будет еще более замечательная кнопочка «Оставить отзыв». Так вы не только крепко поможете подкасту быть выше в различных чартах и рейтингах, но и дадите мне фидбэк, который для меня очень важен. Еще раз напоминаю, что у подкаста начинают выходить видео, совершенно новый формат, который я пробую, который обязательно нужно посмотреть, откомментировать, полайкать, подписаться на канал, рассказать всем друзьям, чтобы формат все-таки ожил, потому что с ютубчиком у меня пока что опыта мало, я пробую разные вещи, так что очень нужна ваша поддержка. Ссылочка в шоу-ноутах на видосик про центр вселенной. Очень интересно, как мне кажется, получилось. На этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.